Экономисты, господствующие в современном мире, создали массу мифов, которые ведут к большим кризисам и запутывают сознание обычного человека. Профессор Бузгалин развенчает эти мифы и расставит все по своим местам.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мифы об экономике.
Здравствуйте, добрый вечер. С вами Бузгалин Александр Владимирович, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор. И в данном случае мое звание – это не самореклама, это просто констатация того, что мы будем говорить на серьезные и сложные темы. Ведь мифы об экономике – это не просто то, что кто-то придумал, сочинил и навязал гражданам нашей с вами страны или кому-то еще. Не только в России существуют мифы об экономике. Наш разговор – это анализ тех объективных процессов, которые рождают мифологию, рождают мифы, рождают мир, в котором иллюзорным становится реальное, и реальным становится иллюзорное. Нам кажется, что единственная ценность, которой мы можем и должны мерить все, измерять ей нашу совесть, честь и все остальное – это деньги. И это реальность нашей сегодняшней жизни – и это вместе с тем миф, потому что возможно и отчасти должно жить по-другому. Но рыночная экономика делает этот миф реальностью. Мы живем в мире, где слово «миллионер» произносится с придыханием, потому что это якобы самый благородный, самый красивый, самый умный, самый замечательный человек, потому что он сделал сам. И это тоже миф. Огромное количество денег, и это опять миф, основание для уважения. А может быть, это вор. Вор не в прямом, а в переносном смысле слова. Когда-то Жозеф Прудон не случайно сказал, собственность – это кража. Но давайте мы обо всем по порядку. На протяжении нескольких передач мы с вами упирались в вопрос, который стоит как, я не знаю, наверное, как вызов перед всей экономической теорией и перед практикой нашей социально-экономической жизни, перед эконом-политиками, социальными политиками, перед политиками с большой буквы. Вопрос о том, нужно или нет перераспределять часть богатства, которое имеет наиболее богатая часть нашего общества, часть дохода наиболее богатой части нашего общества в пользу неимущих, в пользу общественно-экономического развития. Это тема, которая не случайно возникала вот буквально несколько минут назад, когда мы с академиком Нигматуллиным в передаче «Революция» с восклицательным знаком, передача, посвященной столетию февраля и октября, опять вышли на вопрос о том, что если не делиться, то в перспективе революция, причем не только и не столько как переход к более прогрессивной общественной системе, сколько как кровь и боль, как насилие. Вот этот вопрос мы обсуждали, поставили проблему, насколько мы с вами, граждане нашей страны, народ, ответственны за то, что происходит в нашей стране, или это исключительно злое или доброе деяние властей вместе с теми, у кого в руках сосредоточено экономическое богатство. И уже во время перерыва пришло немало сообщений, которые я не могу не прочитать. Давайте послушаем. А можно ли назвать то, в чем мы живем, вот интересная формулировка, в чем мы живем, упадком? И можно ли его, ну, упадок этот, преодолеть за короткий период? Или мы обречены жить по-кудрински? Неужели вы думаете, что Медведев и следующее письмо, и «Единая Россия» смогут обустроить экономику? Это смешно. Дайте людям работу, а не торговлю. Работу. Каждый народ имеет ту власть и ту жизнь, которую терпит, причем терпит большими буквами. Народ не ходит на выборы. Голосуй, не голосуй. Дальше даже нет продолжения. Ну и наш постоянный радиослушатель Абдулхамид прислал сообщение. Капитализм всегда хищнический. В развитых странах он просто хищничает на стороне. Ну, в том числе за счет России, добавлю я. Ну, и Россия тоже не слабый хищник. И по отношению к своим гражданам уж по крайней мере. А вот теперь давайте думать, надо или нет перераспределять хотя бы часть доходов от наиболее богатой части общества в пользу большинства. Для начала статистика, поскольку я все-таки экономист, потом пара почти анекдотов или политэкономических притч, а затем уже серьезный анализ. Итак, данные. В России уровень, официальный уровень разрыва между 10% бедных и 10% богатых 16 раз. 16 раз. В два раза больше, чем в странах Европы, в 2,5 раза больше, чем было в Советском Союзе. Кстати, подчеркну, социальное неравенство в Швеции на 25-30% выше, чем было в Советском Союзе. Не надо преувеличивать уравниловку СССР, но надо понимать, что социальный капитализм – это существенное перераспределение богатства. Цифра номер два. Я ее потом повторю в конце передачи. Если бы мы сейчас в России ввели такую же систему распределения общественного богатства и налогов, как в Австрии или в скандинавских странах, то у нас минимальная зарплата повысилась бы почти в два раза. Ну, просто такая минимальная зарплата по отношению к ВВП Швеции, если мы ее транслируем для России, была бы, соответственно, в два раза выше у нас минимальная зарплата, если бы она составляла такую же долю от валового внутреннего продукта, как в скандинавских странах. Медианная зарплата, та, которую получает половина населения. Половина населения получает меньше, половина населения получает больше. Медиана – это посерединке, да? Вот эта медианная зарплата у нас сейчас 23,5 тысячи рублей при другой системе распределения общественного богатства, капиталистической, но социально-капиталистической. Эта медианная зарплата была бы в полтора раза выше и существенно превышала 30 тысяч рублей. Мы могли бы сегодня изменить очень многое. Мы могли бы повысить при том же бюджете существенно расходы на образование, если бы доля расходов на образование у нас была такая же, как в странах с социальным капитализмом. Я могу продолжить этот перечень. Мы могли бы жить в условиях, когда количество солдат, и главное, даже не солдат, а высшего генералитета с одной стороны, и огромная армия полицейских, национальной гвардии, внутренних войск и других специалистов по обеспечению внутренней безопасности у нас было хотя бы примерно столько же, сколько в странах Европы, или столько же хотя бы, как в ряде других стран, сравнимых с Россией по уровню экономического развития, но в той же Латинской Америке. Это формальная статистика. Теперь пара обещанных притч-анекдотов. Что такое либеральная система? Это мир, в котором можно каким-то образом заполучить себе Бентли и потом плестись в нем по скверной дороге. Что такое социал-демократическая модель капитализма? Это мир, в котором вы в малолитражке несетесь со скоростью 150 км в час по хорошему хайвею, к тому же бесплатному. Ну и еще один замечательный, короткий политэкономический анекдот. Олигарх беседует с журналистом. Журналист задает вопрос: скажите, пожалуйста, как вы добились такого богатства? Трудом, талантом, еще раз трудом и еще раз талантом, удивительными способностями. Журналист перебивает: скажите, пожалуйста, чьим трудом, чьими талантами и чьими способностями? Вот здесь начинается как раз та дискуссия, которую хотел бы сделать предметом нашего сегодняшнего разговора. Давайте сегодня будем говорить о том, насколько и почему можно или нельзя перераспределять общественное богатство от наиболее высокодоходных групп населения в интересах общества. Не к кому-то, а в интересах общества. Что такое интерес общества, я сейчас поясню. Деньги, которые можно и должно, на мой взгляд, получать при помощи налога на наследство, налога на роскошь, прогрессивного подоходного налога, вот этой целой системы мер, можно и должно использовать на, первое, бесплатные общедоступные блага. Это образование, это здравоохранение, это культура, это наука, тоже общедоступные блага, потому что результаты науки могут и должны принадлежать всем. Это раз. Два. Эти ресурсы, получаемые от наиболее богатой части населения, от части их доходов, не от всех, от части их доходов, можно и должно использовать на то, чтобы обеспечить социальную стабильность, достаточно высокую гарантированную минимальную заработную плату и снизить разрыв и социальную поляризацию. Третье. Эти доходы можно и должно использовать на то, чтобы обеспечить в стране программы развития высокотехнологичного производства, программы структурной перестройки, когда мы, наконец, перестанем жить за счет продажи сырья наполовину или на две трети даже не переработанного. Вот на что можно использовать эти деньги и на что должны использовать эти деньги. А теперь давайте посмотрим на контраргументы, точнее, на аргументы тех, кто говорит, нельзя так делать. Итак, что нельзя делать? Еще раз. Прогрессивный подоходный налог, налог на наследство и налог на предметы роскоши. Некоторые пояснения. Опять цифры. Прогрессивный подоходный налог – это система, когда бедный, получающий минимальную зарплату или даже зарплату ниже медианной, то есть бедная часть общества, бедная треть общества, не платит никаких налогов. Когда те, кто в середине, платят стандартный налог, так же, как сегодня в России, 10-15%, но в России все платят 13%. И когда только небольшая часть, максимум 10% населения, платит высокий налог, 30-40%, а высшая часть 1%. Буржуазия, рантье и близкие к ним по социальному положению лица платят до 50-55% подоходный налог. Иными словами, речь не идет о том, чтобы большую часть граждан обложить более высоким налогом. Речь идет о том, чтобы большую часть граждан освободить от высоких налогов и переложить их на бремя, это бремя, налоговое бремя, на плечи не трудящихся, а высших слоев общества, я бы сказал, жестче, эксплуататоров. Первое. Второе. Налог на наследство – это не налог на единственную квартиру, которую бабушка оставит внукам для того, чтобы они могли жить, а не умирать с голода, потому что платить за ипотеку и нормально жить в нашей стране почти невозможно. Речь идет о наследстве, которое, опять-таки, характерно для тех, кто имеет миллионы и многие миллионы, и не рублей, а долларов или евро. Предметы роскоши – это не то, что нам нужно сегодня для того, чтобы получить образование, для того, чтобы жить, для того, чтобы красиво одеваться и нормально питаться. Это именно роскошь. Критерии есть, они приняты во многих странах мира, в том числе, кстати, и в Латинской Америке, а не только в Европе. Их можно использовать для нашей страны. Так что же нам предлагают? Нам говорят, нельзя вводить эти налоги, потому что вы отнимаете у тех, кто создал все своим трудом, и это несправедливо. А каждый в рыночной экономике имеет возможность стать богатым. И это закон рынка. У каждого есть такая возможность. Все равны в условиях свободной рыночной конкуренции. Позволю сформулировать несколько контраргументов по поводу этого первого тезиса. Итак, ну, прежде всего, наряду с теорией, что богатство создает предпринимательский талант и капитал, есть и другая теория, марксистская теория, которая доказывает, что общественное богатство создается трудом рабочего, инженера, конструктора, ученого, учителя. Но не только. Это раз. Два. Давайте в качестве косвенного подтверждения того, что я только что сказал, сравним богатство, которое имеет лауреат Нобелевской премии, и богатство, которое имеет олигарх. Нобель в лучшем случае миллион долларов получает в качестве дохода, да и то один раз в жизни. Ну, может быть, несколько миллионов долларов. Я не знаю, сколько сейчас стоит Нобелевская премия, но ее обычно дают не одному. Олигарх имеет в тысячи раз больше. Мы можем утверждать, что олигарх тысячи раз талантливее, трудолюбивее и, главное, полезнее обществу, если оценивать с этой точки зрения по полезности, а не по трудозатратам. Теория предельной полезности – это не марксизм, это наоборот, да? Можем мы утверждать, что олигарх работает в тысячу раз больше и создает полезное общественное богатство в тысячу раз выше, нежели Нобелевский лауреат? Сомнительно. Третий компонент. Большая часть сегодняшних состояний, во всяком случае в России, создана на том, что присваивается даже не результат предпринимательского таланта, откуда бы его ни взяли, и даже не результат, созданный трудом рабочих, прибавочная стоимость, а присваивается рента, часть ренты от природных богатств, которые по Конституции принадлежат гражданам России. Просто воруют часть общественного богатства. Вот что такое, по сути, доходы олигархов от сырьевого бизнеса в нашей стране. Ну и третий контраргумент, который, мне кажется, принципиально важен. Если вы предприниматель, для которого важно дело, который хочет создавать эффективные предприятия, который хочет удовлетворять спрос населения, который хочет иметь честь и славу талантливого руководителя, ну так вас мотивирует прежде всего ваша работа, вы трудоголик, вы талант. Для таланта труд есть главный стимул его деятельности, общественное признание есть главный стимул его деятельности. Зачем вам 10 дворцов и 29 Роллс-Ройсов в гараже? Это не стимул, это бессмысленная трата ресурсов. Пойдем дальше. Второй тезис. Деньги, которые вы заберете у богатых, пойдут бездельникам. Знаменитый тезис либерализма, утверждение либерализма, только не раннего революционного, а современного неолиберализма. Нет бедных, есть бездельники. Давайте задумаемся, так это или нет. Ну, во-первых, деньги, которые мы получим, ресурсы, которые мы получим, перераспределяя часть дохода высших слоев общества, будут использованы, прежде всего, как я уже сказал, не на то, чтобы отдать бедным, хотя это тоже важно, но об этом чуть позже, а на то, чтобы обеспечить стимулирование экономического развития в самых передовых отраслях, на то, чтобы обеспечить равный доступ к образованию, здравоохранению, на то, чтобы обеспечить минимальную заработную плату на уровне, позволяющему жить по-человечески, рабочему, а иногда и не только рабочему, но и интеллигенту. У нас учителя очень часто получают минимальную зарплату. Кстати, в этой связи второй контраргумент. Скажите, а учитель в маленьком городке или в сельской школе, да еще часто переведенный на полставки или якобы на полставки, потому что нагрузка при этом не сокращается, этот учитель, получающий 10 тысяч рублей в месяц, это бездельник? Это не талантливый человек? Это человек, который не создает богатство, необходимое обществу? У меня язык не повернется произнести такие глумливо подлые слова. И это был еще один важный аргумент. Ну и последнее. Если посмотреть на нашу страну, то окажется, что у нас половина граждан России, причем именно тех, кто больше всех работает, окажется прежде всего лентяями. У нас медианная зарплата 23,5 тысячи рублей, я это еще раз напомню, у нас половина получает меньше, а 20 миллионов живет вообще на 10 тысяч в месяц. Это все бездельники? Или это люди, которые работают, работают по-настоящему? Хотя среди них, наверное, есть и бездельники. Но извините, среди тех, кто живет на миллионы, немало рантье, которые паразитируют на обществе. Оставим и тех, и других в стороне. Еще раз подчеркну. Когда мы говорим о прогрессивном подоходном налоге, это маленькое, но важное пояснение. Речь идет не о том, чтобы отнимать последнее. Речь идет о том, чтобы только у тех, кто получает миллионы долларов в год, и десятки, и сотни миллионов долларов в год, только у них часть созданного не их трудом, а общественным трудом и рентой, которую они присваивают зачастую, часть вот этого богатства перераспределять на общественное развитие. Если они деньги инвестируют в общественные программы развития высоких технологий или образования, эти деньги не облагаются налогом. Если они эти деньги вкладывают в создание больниц, школ, музеев, научных центров, эти деньги не облагаются налогом. А вот если они покупают себе самую длинную в мире яхту, потому что без нее жить нельзя, и вообще как можно жить, если у тебя яхта на 3 метра меньше, чем у твоего соседа? Это же позор. Это же невозможно просто пережить. Это ты ночей не будешь спать, у тебя яхта 247 метров, а у него 250 метров. Это же трагедия жизни. И дальше надо делать все возможное и невозможное для того, чтобы у тебя яхта была 253 метра, а у него всего 250. Тут же ты почувствуешь, что ты по-настоящему счастлив. Ну или купить замок, который будет на 10 лет древнее и стоит намного дороже. Помните старый анекдот? Один богатенький дяденька хвастается другому. Посмотри, я тут в бутике купил галстук за 1000 долларов. Его приятель отвечает, ты идиот, я в соседнем купил точно такой же за 2000 долларов. Ну, естественно, тот, кто купил, кто за 2, чувствует себя гораздо более счастливым. Иначе зачем ходить в бутик? Там продается то же самое, что за углом в супермаркете, только в 10, а то в 100 или в 1000 раз дороже. Ну да ладно, оставим в стороне бутики. Продолжим аргументы и контраргументы. Давайте посмотрим на еще один важный аргумент. Часто говорят, в России нельзя вводить прогрессивный подоходный налог, налог на роскошь, налог на наследство, потому что? Потому что что? Потому что Россия не Скандинавия. Ну, положим, и Австрия не Скандинавия, да? Но давайте оставим в стороне примеры малых стран. Хотя я уверен, что у менталитета России, у наших традиций гораздо больше общего с традициями коллективизма и равенства, которые отчасти присутствуют в реальной жизни той же Швеции или той же Австрии, чем с странами типа Соединенных Штатов Америки. Да нет, какой Соединенных Штатов Америки? Некоторых стран Латинской Америки, поскольку только там нет прогрессивного подоходного налога. Ну да ладно. Давайте оставим в стороне эти малые страны и посмотрим на Соединенные Штаты Америки. Огромная страна, больше, чем Россия. Страна с исконно либеральной идеологией. Страна, в которой деньги были и остаются культом на протяжении 200 лет. Не правда ли, это не совсем про Россию, да? Это про Соединенные Штаты. Как вы думаете, там есть прогрессивный подоходный налог? Есть. При Обаме он был 39% на тех, кто получает самые большие деньги. Бедные не платили ничего и получали еще обязательное пособие в 500 и выше долларов. Страшный человек. Правый либерал Обама, правый либерал Трамп, видите, я чуть-чуть заговорился, наступил на завоевание Обамы, за что его сегодня критикуют слева и очень сильно критикуют слева, и ввел чудовищный, страшный шаг, сделал чудовищный, страшный шаг. Он понизил прогрессивный налог до 35%. Если мы посмотрим на Россию, то вы, уважаемые радиослушатели, увидите, что только радикальные представители красного спектра решаются в нашей стране говорить о том, чтобы целых 35% заставить заплатить наших олигархов. Не правда ли смешно? Или трагично? Давайте продолжим. Есть некоторые универсальные законы экономики, которые, как законы физики, действуют в любом обществе. Если вы вводите рынок, у вас большинство людей будет подчинено товарному фетишизму и будет мечтать о деньгах. Если у вас есть частная собственность и свободная, или как бы свободная конкуренция, у вас будет дифференциация, одни будут становиться богаче, другие беднее. Если у вас труд наемный и есть хозяин, то наемный рабочий будет делать то, что скажет хозяин, а не то, что ему предписывает российский менталитет. Это законы экономики, технологии, социального развития. К таким же законам относится то, что в любой стране можно вводить системы перераспределения и снижать социальное неравенство. Отсюда появляется еще один аргумент наших оппонентов. Нельзя собрать в России прогрессивный подоходный налог. Почему нельзя собрать? Да потому что пытались это сделать в ельцинские времена, и не получилось. А вот сегодня шкала плоская, все платят 13%, и все более-менее получается. Во-первых, у нас и сейчас собирать 13% получается хуже, чем в Европе получается собирать 50% с богатых. Во-вторых, наши нежелающие платить 13% в полной мере богатенькие дяди, уехав в Англию, или в ФРГ, или в США, или в ту же Финляндию, с радостью платят 40, 45, 50% и еще просят, чтобы их сделали гражданами этой страны и позволили, наконец, заплатить такие налоги. Итак, дело не в менталитете. Дело в том, что наше государство не может обеспечить этот процесс, процесс сбора налогов. Хотя сделать это просто. Наиболее богатые граждане нашей страны известны поименно. Вы скажете, у них юристы, которые обманут государство. Почему это вот российские юристы, российское государство обманывают, а английские или немецкие юристы, немецкое государство не обманывают? Почему американские юристы не могут тампануть американское государство? И там, если ты не заплатил свои 35 или 39%, ты окажешься в тюрьме. А в России ничего похожего нет и не получается, за исключением одного единственного Ходорковского, которого посадили, видимо, все-таки по несколько другим причинам. Ибо если бы сажали за неуплату налогов, у нас бы, наверное, почти все олигархи превратились в швей-мотористок в определенных местах. Вот такие у нас дела. Ну и, наконец, последний аргумент, который всегда приводится. Мало что удастся добиться, если мы введем прогрессивный подоходный налог, налог на наследство и на роскошь. Неправда, уважаемые коллеги. Или неуважаемые и не коллеги. Неправда. Потому что если мы это сделаем, если мы введем эти налоги, мы многого добьемся. Я начал с этого, и я закончу этим первую 25-минутку нашего эфира. Если мы ведем эти налоги, то у нас изменится структура доходов населения при том же валовом внутреннем продукте. У нас минимальная зарплата вырастет вдвое, у нас средняя медианная зарплата повысится в полтора раза, у нас резко упадет количество олигархов, и мы перестанем занимать первые места по их количеству в мировых рейтингах. Это будет, конечно, ужасно. Во-вторых, у нас в результате этого резко увеличится возможность доступа талантливых людей с низов к образованию, к здравоохранению, к саморазвитию, к реализации своих способностей, то есть вырастет возможность задействовать человеческий потенциал, главный ресурс развития современной экономики. Это означает, что у нас в этих условиях появятся ресурсы для того, чтобы поддерживать ключевые отрасли экономики. Я напомню, речь идет не о подачках бедным, а о том, чтобы обеспечить стимулирование самого современного производства. Ну и, наконец, последнее. Действительно, в социал-демократических моделях есть большая беда. Там очень часто раздают подачки вместо того, чтобы дать людям интересную работу. Вот здесь нужна очень серьезная коррекция. И здесь мы многому можем научиться из советского опыта, а также из опыта Германской Демократической Республики, из опыта Вьетнама, из опыта многих разных стран мира, где тем, кто оказался без работы, тем, кому, по идее, надо было платить пособие, не платят этих пособий. Им предлагают переквалификацию, им предлагают интересную работу, им предлагают возвышение, а не понижение. Кстати, так действовал и Рузвельт, который во время Великой депрессии за счет очень высокого, 90-процентного прогрессивного налога на богатейшую часть американского населения создал систему общественных работ. Именно тогда были построены американские хайвеи, во всяком случае, их начало – как общенациональная система принадлежит, лежит именно в этом периоде. Вот такие жесткие утверждения позволил себе профессор Бузгалин в этот воскресный вечер. Через 5 минут мы будем с вами спорить. Очень много сообщений пришло на наш портал, и мы обязательно их все обсудим. Я жду ваших звонков, но через 5 минут.
Yeah.
Мифы об экономике.
Здравствуйте. Мы продолжаем наш разговор на очень больную тему. Я даже не ожидал, что столько будет сообщений и такая, я бы сказал, дружная реакция на вопрос, нужно ли вводить прогрессивный подоходный налог, налог на наследство, налог на роскошь. Давайте посмотрим на сообщения. Посмотрим, потому что очень важно понять, как реагирует человек на это не самое простое и очень спорное требование, которое раздается все чаще и чаще. И я, Бузгалин Александр Владимирович, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор, обещаю вам четко сформулировать свою позицию по этому поводу и прокомментировать то, что вы пишете, а также ответить на ваши звонки. Напомню, телефон прямого эфира 73-73-94-8, код Москвы 495. Еще раз, 73-73-94-8, код Москвы 495. А теперь сообщение. Уважаемый Александр Владимирович, мне 55 лет, стаж трудовой 38 лет. Всю жизнь работаю на телевидении, в итоге зарплата 35 тысяч рублей. Пенсия 15 тысяч, никаких льгот. Итог, продолжаю работать, иначе не выжить. Если потеряю работу, не знаю, что делать. Спасибо за передачу. Ну, тут комментарий, что говорится, излишнее. Напомню, что в Москве 35 тысяч рублей – это меньше, чем медианная заработная плата. Город дорогой, хотя и зарплата выше. Вопрос. Зачем сейчас париться с производством, если на финансовых спекуляциях можно получить больше и быстрее? Правильно пишите, великий немой. Это такой ник, видимо. Действительно, сегодня большая часть доходов – это даже не доходы от эксплуатации наемных рабочих в промышленности или на транспорте. Это результат финансовых спекуляций, которые преисполняют мировое общественное богатство. Это ситуация, когда 1% наживается на 99%. Именно поэтому в мире существует мощное движение «нас 99%». Давайте еще посмотрим на несколько сообщений. Сейчас, одну минутку, они бегут очень быстро. Товарищ Бузгалин, предлагаю послать запись обеих передач лично Путину. Ну, я не против, но думаю, что кто надо, нас услышит. Еще один вопрос. Послушайте, марксист, нам власти клятвенно заверили, что налог на роскошь будет распространяться только на авто типа Бентли, Майбахи да Мазерати. А в результате выкатили огромный список обычных автомобилей, стоимость которых не намного выше, чем автомобиль средней ценовой категории. Дальше вы хотите, чтобы роскошью почитали квартиру, выданную взамен снесенной пятиэтажки? Давайте, давайте, Николай. Николай, я не знаю, какие автомобили сегодня причислены к роскоши. Насчет Майбахов и Мазерати я точно могу сказать, что это роскошь. Да и более того, я могу сказать, что по потребительским качествам, на самом деле, обычная малолитражка, качественно сделанная в Японии или в Европе, практически не отличается от Мерседеса 600 или какого-нибудь еще там 800 или 900, я не знаю, какие они. Так что, если вы покупаете очень дорогую машину, даже если это не Майбах и Мазерати, будьте готовы заплатить. А вот что касается того, что нормальная квартира, где есть по одной комнате на человека и минимум 10 квадратных метров на одну личность, это не роскошь, это международный стандарт. Еще одно очень важное сообщение. Игорь, Игорь, это ник. Вы говорите очевидные вещи, но причина, почему ничего не происходит, не в том, что кто-то не понимает. Все везде понимают, но нет стимула, понимаете, короткой заостренной металлической палки. Вот здесь я с вами, Игорь, не согласен. Стимул-то есть, но есть и очень мощные противодействующие силы. Сегодня трудно даже говорить откровенно. Не то чтобы опасно, но вред... В таком случае ты не получаешь достаточно сильную негативную ответную реакцию от властей придержащих. Но еще труднее что-то реально делать. Выйти на митинг, еще труднее организовать орган местного самоуправления, принять участие в деятельности независимого профсоюза или создать его ячейку на своем месте, поддержать оппозиционную политическую организацию, разрешенную конституционно поддержать, безусловно. Мы говорим только об этом и ни о чем другом. Вот это действительно сегодня трудно. Александр Владимирович, вся ваша передача, сегодняшняя предыдущая, сплошная статья какая-то там, действия, направленные на возбуждение на ненависти и вражды какой-либо социальной группе. Вы извините, я не возбуждаю никакой ненависти и никакой вражды. Я предлагаю сделать то, что совсем недавно, ну как недавно, более 10 лет назад, предложил сделать президент Российской Федерации. что относительно недавно, несколько лет назад, предложил сделать глава Государственной Думы Российской Федерации, ныне ушедший руководить одним из крупнейших ведомств, обеспечивающих обороноспособность нашей страны. Они сказали, что прогрессивный подоходный налог в России необходим, он полезен, но сегодня пока еще не время. Вот через несколько лет тогда, может быть, и так далее, да? За введение этих налогов и за реализацию этих проблем, за решение этих проблем, извините, за реализацию этих императивов и решение этих проблем сегодня выступают вполне легальные партии в Государственной Думе Российской Федерации. А что до классовой ненависти и классового противостояния, извините, уважаемые радиослушатели, которые считают, что я что-то там возжигаю, я говорю то, что является теоретической и эмпирической закономерностью. В этом мире и в нашей с вами стране есть очень высокий уровень социальной дифференциации. И эта социальная дифференциация мешает экономическому и социальному развитию. Об этом написаны огромные, серьезные теоретические фолианты, и это знает на своем опыте практически каждый политический деятель, да и любой человек чувствует на себе, как это происходит. Так что речь идет не об этом. И речь не идет о том, чтобы применять какие-то насильственные методы или какие-то методы принуждения по отношению к физически существующим лицам. Речь идет о том, что определенные социальные слои могут частично делиться своими доходами, которые, я считаю, в соответствии с марксистской теорией, которая не запрещена ни в одной стране мира, но за исключением, может быть, каких-то фашистских режимов экзотических в сегодняшний день существующих, не запрещена ни в одной стране мира марксистская теория, доказавшая, что это богатство создается либо за счет присвоения природной ренты, которая должна принадлежать гражданам, как в России в Конституции записано, либо за счет эксплуатации наемных рабочих, либо за счет финансовых спекуляций, которые приводят к паразитированию 1% населения по отношению ко всем остальным, включая промышленных капиталистов. Это теория, и это практика, и это можно и должно говорить, если вы будете об этом говорить со своими товарищами, я думаю, это будет абсолютно правильно. Давайте теперь начнем принимать телефонные звонки. Я попрошу помочь мне нашего звукооператора. Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Алло. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне кажется, вот что, извините меня, пожалуйста, вот решение этих вопросов, которые вы ставите, они не могут решены быть без того, чтобы в них не участвовали власть придержащие. А они не хотят в этом участвовать. Понимаете, не хотят.
Вот это очень серьезная тема о том, кто и как и в какой мере хочет участвовать. Спасибо за то, что вы мне позвонили. Не мне, нам в эфир позвонили. И, уважаемые радиослушатели, извините, было не очень хорошо слышно. Речь шла о том, что ни власть придержащие, и я добавлю, ни граждане очень часто не хотят активно включаться в решение проблем. Мы эту тему обсуждаем постоянно, и это очень важный вопрос, потому что если мы не включаемся в решение проблем, эти проблемы решают за нас и решают не в наших интересах те, кто принадлежит кругу властей придержащих. А власть придержащие не решают проблемы, которые кажутся очевидными многим нашим радиослушателям, не делают шаги, которые кажутся очевидными многим нашим радиослушателям, я только что о них говорил, именно потому, что они не заинтересованы в этом. Потому что сегодня российское государство в значительной степени отражает интересы не только граждан Российской Федерации, но и высшего слоя собственников большей части общественного богатства нашей страны. Как-то на радио «Говорит Москва» я проводил голосование, и вопрос был достаточно простой. Скажите, кому принадлежит реальная экономико-политическая власть в России? Гражданам, народу или высшей номенклатуре, единству высших государственных чиновников и олигархов? Более 90% наших радиослушателей, голосовало более 1000 человек, ответили, естественно, принадлежит высшей государственной олигархической номенклатуре. Так что в данном случае я следую за мнением тех, кто слушает радио «Говорит Москва», и я рад, что у нас совпадают позиции. Во всех случаях, с теми, кто на этом радио активно голосует и активно задает вопросы. Давайте примем еще один телефонный звонок. Одну минуту. Вы в эфире. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я поддерживаю вашу идею прогрессивного налога, но хотел бы уточнить два момента. Вот западные дельцы, они соглашаются на большой налог с себя и это достойную минимальную заработную плату часовую, потому что хотят жить в своей стране, а не уезжать в Лондон, как наш. И второй момент. Вот в нашем городе 100% крупных предприятий принадлежит иностранцам. 80% средних, и половина мелких даже принадлежит иностранцам. Как вы думаете, согласятся они платить в нашей стране налоги какие-то?
Это очень серьезный вопрос. Спасибо, что вы его задали. Один и второй вопрос, они принципиально значимы. Что касается иностранцев, начнем с конца. Я думаю, что иностранный капитал, если мы создадим действительно эффективную экономику в нашей стране, будет участвовать в ней и будет вкладывать сюда деньги, даже если ему надо будет платить высокие налоги, как физическим лицам. Но, на самом деле, физические лица платят налоги в своей стране, там, где они являются гражданами. Поэтому речь идет немножко о других налогах, да, а вот брать налоги с иностранного капитала, если он не создает рабочие места, продукцию, технологии, которые способствуют развитию страны, обеспечивают наш экономический прогресс, нужно очень большие. Если обеспечивают прогрессивное развитие, вводят в нашу страну современные технологии, обеспечивают хорошие доходы гражданам и соблюдают законодательство, то эти налоги могут быть и не очень высокими. Ну, а что касается до того, что наши местные буржуины, как мы только что вот полчаса назад говорили с Робертом Искандаровичем Нигматуллиным в предыдущем эфире, того, что они не хотят обеспечивать стабильность в нашей стране, потому что сами готовы жить за ее пределами, это очень серьезный вопрос. Действительно, снижение социального неравенства необходимо в том числе для того, чтобы решать вопросы социальные, в том числе для того, чтобы не приводить большую часть населения, оказывающегося в полунищенском, нищенском или, скудно сером мире, не приводить этих людей в состояние гнева и бессмысленно беспощадного протеста. Я не противник того, чтобы люди выражали свое мнение. Я сторонник того, чтобы люди активно участвовали в общественно-политической жизни. Более того, я призываю вас участвовать в деятельности профсоюзов, общественных организаций, всех легальных, разрешенных, конституционных, политических, общественных формирований нашей страны, которые помогают социализации, гуманизации, решению наших глубоких проблем. Но это другое. Взрыв обездоленных низов, которые превращены волею верхов в быдло, это страшное на самом деле. Ситуация, и она не нужна никому. Это не революция, это бунт бессмысленный и беспощадный. Впрочем, в 90-е годы, напомню, в качестве полуанекдота, полупритчи, полуправды, в нашей стране говорили, не дай бог увидеть российский бизнес бессмысленный и беспощадный. Возможно, он сейчас стал другим, но об этом как-нибудь в другой передаче. Александр Владимирович, вы не дочитали мою СМС и решили, что я вас не поддерживаю по поводу статьи и так далее. Мы, слушатели, вас поддерживаем и высоко ценим вашу просветительскую деятельность. Ждем перемен, и спасибо вам, что выражаете наши чаяния и мечты в эфире. Ну и вам большое спасибо за поддержку, для меня она принципиально важна. Давайте примем еще один телефонный звонок. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, профессор. Я вот только понимаю, что вы профессор, не юрист, но как можно создать какую-то налоговую систему, когда ее будут создавать те, кто когда-то награбил в результате грабительской приватизации? Вот. Неужели это непонятно? И следующее.
Подождите, не уходите из эфира, я коротко отвечу на ваш вопрос, а вы подумаете, правильно я ответил или нет, и, возможно, поспорите. Я бы сказал так, если будут создавать те, кто награбил, то да, толку никакого не будет. Если будут создавать как минимум при нашем участии, как минимум при хотя бы частичном нашем контроле, то есть на основе минимально демократических реформ, позволяющих гражданам включиться в управление государством хотя бы отчасти, я говорю, очень мягко, очень корректно, очень скромно, то в этом случае надежды на реализацию тех предложений, о которых я говорю, есть. А если будут проводить реформы те, кто награбил, то они прогрессивный подоходный налог не введут. Вы согласны или нет?
Нет, как эти люди допустят тех, нас, проводить эти реформы? Господин, товарищ профессор, ну как? Вы понимаете, мы доведены люди сейчас до нищенства. Нам определили вот эти вот гнусные, унизительные названия МРОТ, корзина, вот. И вы думаете, нас допустят к этим изменениям, чтобы мы проводили эти изменения? Вы видите, как издеваются над Навальным? Вот. Вы видите, человек, который хочет что-то сделать, видите?
Ну, давайте вот. Так, спасибо. Я прежде всего отвечу, что Навальный не самый большой борец за интересы народа. Скорее всего, это либеральная позиция нынешней авторитарно-либеральной системе, и толку от этой либеральной позиции будет едва ли не меньше, чем от нынешней власти. В данном случае, мне кажется, хрен редьки не слаще. Извините, это старая русская пословица, и я ее твердо придерживаюсь. А вот что касается того, дадут нам или не дадут, зависит во многом от нас. Я еще раз подчеркиваю, в той мере, в какой мы научимся сначала говорить. Мы, кстати, продолжаем эту тему уже не первый раз, и каждый раз все повторяют одно и то же. Давайте вместе думать. Давайте хотя бы начнем говорить друг другу, не боясь. Говорить у нас можно. У нас можно по Конституции, по законам говорить правду. Можно по Конституции и законам говорить о том, что написано в серьезных научных книгах. У нас можно по Конституции говорить о том, что говорят оппозиционные политики с трибуны парламента. У нас можно повторять то, что сказано по центральному телевидению. Там достаточно сказано серьезных слов, показывающих, как, куда и почему, и кто может действовать для того, чтобы изменить к лучшему нашу систему. В том числе и я на радио говорю об этом довольно часто. Давайте это повторять и распространять максимально широко. Раз. Давайте создавать минимально общественные объединения, которые разрешены в нашей стране. Два. Давайте думать о том, как на этой базе создавать те политические легальные организации, соблюдающие законы Российской Федерации и Конституцию нашей страны, которые будут проводить политику, связанную с введением прогрессивного подоходного налога, налога на наследство и так далее. И, кстати, попутно сразу подчеркну еще раз. Сами по себе эти три налога ничего не решат, если не изменить серьезную экономическую политику и институты, правила игры. Но об этом как-нибудь в другой раз, тем более, что об этом я уже не раз говорил. У нас очень много звонков, поэтому заканчиваю ответ. Еще один наш радиослушатель в эфире. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот у меня много спрашивает. Вот сейчас у коррупционеров находят миллиарды на квартирах, а если будут собирать больше налогов, то будут они десятки миллиардов собирать на квартирах.
Что-то вы пропали из эфира, извините, пожалуйста. Ну, давайте так, тема коррупции – это вечная тема. Я ее сегодня в этой передаче поднимать не буду, но, пожалуй, вы правы, надо ее обсудить всерьез и, может быть, не один раз. Вот коррупционность нашей системы – это миф или реальность? Я скажу, что реальность, а я попробую пояснить, что тут есть и много мифологии. Не то, что есть коррупция – это не миф, а то, что считают коррупцией, очень часто миф. Единственное, что я хочу сказать, что коррупция – это проблема, которая генерируется с двух сторон. Она не только государственным чиновникам рождается, она рождается еще и бизнесом, потому что в сегодняшней нашей модели олигархически-бюрократического капитализма коррупционные сделки являются едва ли не самыми выгодными инвестиционными проектами. Так что тут надо с двух сторон решать эту проблему. Но давайте об этом как-нибудь в другом эфире, хорошо? Еще одно сообщение. Нужен референдум. Я считаю, что да, в нашей стране референдумы по ключевым вопросам социально-экономической политики были бы полезны. И более того, можно начинать хотя бы с более простых и абсолютно ничего не стоящих, ну или очень мало стоящих механизмов электронного голосования. На разных платформах это делать можно очень просто по фундаментальным вопросам. Кстати, такие голосования могут инициировать и обычные граждане, и их общественные организации. Так что давайте, уважаемые радиослушатели, подумайте, соберите хотя бы десяток человек, найдите того, кто что-то соображает в том, как проводить такие электронные голосования в интернете, и давайте начинать эти программы. Если получится что-то интересное, легальное и разрешенное Конституцией и законами, я обещаю вас поддержать и обратиться по радио к всем, кто нас слушает, с предложением сказать «да» или «нет» по какому-то серьезному вопросу на известном сайте. Давайте примем еще один звонок. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер. Сергей Алексеевич зовут.
Добрый вечер,
Александр
Сергей
Алексеевич. До апреля 2018 года никто, естественно, вы понимаете, вводить никакой подоходный налог на роскошь не будет. Это очевидно. Лично я не верю, что если его даже введут в перспективе, как обещал Владимир Владимирович Путин, толку от этого будет мало. Вот вы, наверное, слышали статистику забавную. Буквально неделю назад по телевидению передали. Минтруд передал за 2016 год, оказывается, самая высокая зарплата у нас в средней оказалась у тех, кто работает с финансами.
Да, совершенно верно.
А те, кто работает в сельском хозяйстве, у них оказалась самая низкая зарплата.
Да, так подождите, вот радикально... не уходите из эфира, подождите. Я просто напомню радиослушателям, что в финансовой сфере более 70 тысяч рублей, а в сельском хозяйстве 20. Да,
совершенно верно.
Очень впечатляющие. Да.
Радикально можно ситуацию изменить только одним способом, когда будет изменен вектор развития страны общественно-политический. А без революции это можно сделать одним путем – голосованием. Вот только в этом единственный путь спасения нашей страны.
Ну, в данном случае это не вопрос, это комментарий, и я этот комментарий тоже очень коротко прокомментирую. Речь идет о том, чтобы действительно изменить вектор развития нашей страны. Сегодня этот вектор, как бы сказать, нулевой, да, мы никуда особенно не движемся, и серьезных изменений в экономике, социальной сфере и в политике не предполагается, по-моему, ни одной ветви власти, во всяком случае, из тех, кто имеет эту власть. Да, вектор нужен, нужна гораздо большая социализация, нужно приоритетное развитие высокотехнологичного производства, науки и образования, нужна реальная низовая власть граждан, которые будут участвовать в управлении государством, городом, предприятием. Это все абсолютно необходимо, и это минимальные реформы. Это пока все еще капитализм, просто другой тип капитализма. И давайте, да, вместе говорить о том, что это абсолютно необходимо. Еще один звонок мы можем принять, прежде чем у нас закончится эфирное время. Вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, я бы хотел уточнить, что все-таки подоходный налог – это местный налог, да? И при существующей системе федеральные власти никогда вообще не будут даже этим заниматься, потому что им это неинтересно, это не их налог. Этот налог идет в города, в поселение, то есть как бы это людям, ну, фактически там уборка территории, вот это все, школы. Зачем? Им вообще это, в принципе, не нужно даже думать об этом, увеличивать собираемость этого налога, там, облагать богатых, чтобы люди жили лучше. Зачем вот там Путину, чтобы мы жили лучше, или Медведеву? Вот, так сказать.
Спасибо.
Обобрать это, да.
Спасибо за комментарий. Вы знаете, вопрос о том, кто и как будет собирать этот налог или эти налоги, это важные вопросы, но это вопрос техники, понимаете? В данном случае я претендую на то, чтобы говорить о принципиальных задачах, о том, чтобы каждый постарался понять, согласен он с этой целью или не согласен. Вопрос о том, как ее реализовать, это будет второй вопрос, если мы решим, что это надо делать. Сначала надо решить, куда мы идем. Мы идем вправо или влево, мы идем вперед или мы идем назад. Потому что обсуждать, как идти, если мы не знаем, куда идем, бессмысленно. Знаете, есть такая поговорка, ни один ветер не будет попутным, если ты не знаешь, куда плыть. Вот прежде чем говорить, о какие паруса ставить, надо понять, в каком направлении мы хотим двигаться. Вот задача моих передач – это не обсудить, как ставить паруса, а решить, в каком направлении двигаться. Поспорить с вами, согласиться с вами, выслушать ваше мнение. Вот об этом идет речь. Ну, а то, что можно или нельзя делать в России референдумы, это вопрос... Да, очень непростой, хотя конституционно у нас это разрешено. Поэтому, Анна, спасибо за комментарий. Россия, конечно, не Швейцария, но Конституция позволяет нам проводить референдумы в нашей стране по темам, которые, опять-таки, разрешены Конституцией и законом. А ничего другого Бузгалин на радио говорить, естественно, не будет, потому что это не нужно и неправильно. Давайте теперь вернемся к тем выводам, которые мне хотелось бы сделать. У нас осталось всего 2 минуты до окончания эфира. Прежде всего, я говорил сегодня о том, что в рамках серьезных экономических изменений, которые необходимы в нашей стране, можно и должно вводить прогрессивный подоходный налог, когда бедный не платит ничего, средний класс платит по-прежнему те же 13%, которые он платит в России сегодня, а те, кто имеет миллионы долларов годового дохода, платят 35%, как в США, или 50%, как в Европе, процентов, и это плата из доходов, которые не инвестируются в общественное развитие. Раз. Два. Можно и нужно вводить налоги на роскошь, потому что это бессмысленная трата общественных ресурсов. Извините, на те деньги, на которые создается какой-нибудь Бентли или часы за миллион долларов с бриллиантовой окантовкой и с каким-то супер-пупер точным ходом, можно школу построить или детский сад. Или решить проблемы здоровья нескольких смертельно больных детей. Очень много можно сделать хорошего, создав рабочие места в школах, в больницах, на заводах, а не в каких-то суперфирмах, которые собирают вручную эти самые пресловутые автомобили. Очень важный вопрос. Мы не собираемся поощрять бездельников, когда говорим об этих налогах. Мы не собираемся оббирать тех, кто активно работает. Во-первых, активно работающие во всем мире получают не миллионы и десятки миллионов долларов, они получают тысячи, десятки тысяч, ну, может быть, сотню тысяч в год. Это нормальный, талантливый человек, это очень талантливый ученый, это очень талантливый инженер, это очень талантливый рабочий и так далее. Вот о них идет речь, и они не будут платить больше, чем они платят сейчас. А тех, кто занимается финансовыми спекуляциями, присваивает ренту и живет за счет труда наемных рабочих, вот они могут хотя бы частично поделиться. Эти деньги пойдут не на паразитов, не на то, чтобы плодить бездельников, а на то, чтобы обеспечить приоритет высокотехнологичного производства через государственные и общественные инвестиции, на то, чтобы расширить и улучшить качество бесплатного здравоохранения и образования, на то, чтобы обеспечить возможность каждому действительно реализовать свой потенциал. Потому что это миф о том, что в рыночной экономике у всех равные возможности. Да, отдельный человек может пробиться. Но посмотрите на миллионы тех, кто живет в бедноте, и сотни тысяч человек, кто живет в роскоши. И скажите, равные возможности у детей из семей олигархов и из семей рабочих в маленьком российском городе получить хорошее образование и стать талантливыми людьми, приносящими пользу стране? Вы ответите «нет». А мы хотим, чтобы эти возможности были равными, хотя бы в значительной степени. Именно об этом я говорю с вами в прямых эфирах. До встречи через неделю.